Про образование. Светлана Ануфриенко и Степан Кузнецов. Через настоящее в прошлое.
Современные мультимедийные сервисы, доступные нам в сети интернет, с каждым днем все сильнее проникают в нашу жизнь. И каждый из них старается бороться за наше внимание и свободное время. У некоторых из нас на второй, а то и на третий план отходит получение информации из традиционных источников. Происходить это может по разным причинам. На то, как и из каких источников мы потребляем информацию, влияют многие факторы. Кому-то не нравится большое количество рекламы, которая мелькает на телеэкранах и в радиоэфире. Некоторым не нравятся программы и фильмы, идущие на федеральных телеканалах. Кто-то не может смотреть и слушать программы, идущие по эфирному телевидению и радио, из-за разницы в часовых поясах или порой из-за странного распределения интересных программ по эфирной сетке. Появление в интернете различных сервисов отложенного просмотра и прослушивания видео и аудиороликов помогло людям понять, что они могут потреблять информацию в то время, когда им это удобно. Теперь мы на своих мобильных устройствах смотрим видеоролики и даже телепередачи в YouTube и на других площадках. А для прослушивания записанных радиопрограмм используем подкасты. Незрячие люди активно слушают и создают подкасты. Ведь в таком формате можно рассказать о чем-то интересном или, например, продемонстрировать работу интересной программы на смартфоне. Недавно наш друг Кирилл Извеков запустил свой подкаст. Кирилл – преподаватель истории и смежных предметов в Красноярской краевой школе-интернате для слепых и слабовидящих детей номер 10. Его подкаст посвящен различным аспектам получения образования. Автор дал подкасту интересное и необычное название – «Фактор G». В один из выходных дней Кирилл приехал к нам. Обсуждая накопившиеся новости и интересные темы, мы обсудили и появление подкаста. Мы предложили Кириллу рассказать читателям журнала «Диалог» о себе и о подкасте «Фактор G».
Мне 32 года, родился и вырос в Красноярске, здесь и живу. Закончил я школу для незрячих и слабовидящих, нашу красноярскую школу. Ныне она школа номер 10, где я, собственно говоря, и работаю преподавателем истории и обществознания, но до этого был большой путь. Собственно, в 2007 году я закончил школу, поступил в техникум. Тогда он назывался информатики и вычислительной техники. Получил специальность техник-программист. Ну, в силу разных обстоятельств я по этой специальности работать не стал и даже, честно говоря, не пытался. Ну, я занимался версткой сайтов, потом как-то, в общем, зрение подсело, я решил переориентироваться. И в 2012 году я поступил в педагогический университет на специальность религиоведения, история религии. Закончил его. Ну и как-то вот жизнь привела работать в школу, получил еще одно образование, магистерское уже, педагогическое, историческое. И по сей день я работаю в школе преподавателем истории и обществознания.
Второй выбор профессии, он чем был обусловлен? Вроде сначала начал с дисциплины достаточно технической, а потом резко в гуманитарии. Как так?
Вообще еще по ходу обучения в техникуме очень четко стало понятно моя такая гуманитарная направленность. То есть там очень хорошо видно, кто технарь, кто гуманитарий, а кто как бы посередине. Вот я где-то посередине, потому что мои одногруппники некоторые, вот в частности мой товарищ Александр, мы с ним за партой просидели 4 года, он действительно технарь-программист. Вот человек разрабатывает код, он этим занимается, он в этом понимает, у него это быстро получается. Я тоже писал код, тоже программировал, но это как ношение тяжелого груза, пока до меня дойдет, как разработать нормальный алгоритм, чтобы он был более оптимизирован, как это закодировать наиболее рационально. Это долго, зато мне очень легко давалась разработка документации к приложению, разработка интерфейса, я тогда лучше видел. Разработка технических заданий, когда ты между заказчиком и разработчиком стоишь. То есть, когда ты понимаешь, как работает программист, и ты понимаешь, что хочет пользователь, ну вот ты посередине. Вот это мое. Да и окружающие, знакомые мне говорили, что больше все-таки, наверное, тебе надо с людьми работать, чем с кодом. Я абсолютно согласен. Нисколько не жалею. Но и невидение того, как я могу, вот именно я, как незрячий программист, состояться, непонимание этого, и с другой стороны, наоборот, понимание того, что я могу пойти в педагогику, это вот меня и сподвигло. Хотя, честно говоря, еще один фактор, мне очень интересно, в то время была религия, как она устроена, как наука относится к религии, как она на нее смотрит вообще. Мне хотелось в этом разобраться с академической точки зрения. Ну, вот эти все факторы, причины привели меня в педагогический университет.
И такой вот багаж знаний, полученный в университетах, позволяет тебе сейчас заниматься проектом, напрямую относящимся к образованию. А как ты вообще узнал о подкастинге? Вот мы сейчас о твоем подкасте «Фактор G» будем говорить. Почему именно пришла такая в голову идея создать подкаст? Ну, не просто там о технологиях, о культуре, музыке, об инвестициях, а именно вот об образовании.
Хотя у меня есть небольшой остаток зрения, тем не менее, все-таки основную картину мира сейчас формирую на слух. Поэтому, естественно, что аудиокниги, какие-то лекции, YouTube-каналы — это все часть моей жизни. Как бы это странно ни звучало, сам я подкасты почти не слушаю, чужие. Есть пара подкастов, которые я слушаю регулярно. Это подкаст «Будет сделано» Никиты Маклахова. Мне очень нравится, он людей приглашает интереснейших. Еще какие-то сейчас даже вспомнить не могу, потому что не часто слушаю. То есть формат подкастов, вот это проблема на самом деле большая, об этом чуть позже можно будет сказать, почему он плохо приживается, да. Вот и у меня он пока еще не очень прижился. Я просто увидел телеграм-канал Маклахова с подкастами и подумал, что это классный формат. Действительно, выкладывать аудио в телеграм-канал, это же удобно для пользователей. Очень быстро, мало телодвижений нужно, чтобы добраться до этого. Вообще, как пришел к подкастингу, очень такой витиеватый путь. Во-первых, мне хочется, естественно, развиваться, да, то есть работа — это хорошо, надо развиваться вширь, осваивать что-то новое постоянно, какие-то проекты затевать, пытаться их воплощать. Родилась идея, почему бы не попробовать себя как-то вот в роли диктора, в роли ведущего. Встал вопрос, где себя попробовать в роли диктора? На радио незрячих? Ну, как-то мне, честно, не очень захотелось. Я уважаю, в принципе, ребят, которые делают свое радио, интернет-радио. Ну, я их, во-первых, сам не слушаю. Времени особо нет. А во-вторых, как-то не совсем понятно, что там делать. Дальше, какой вариант? YouTube-канал завести. Ну, YouTube-канал означает видео. Делать некачественно не хочется, а качественно пока непонятно как. Если ты один, у тебя нет помощников. Сомнительно очень. Что тогда остается? Это, естественно, голос. Но хотелось сделать что-то качественное. Вообще, я считаю, что каждый незрячий человек, он должен сам себе постоянно ставить какие-то планки выше той, которую он уже достиг, да, то есть расширяться. Ты не знаешь, где ты будешь работать завтра, где ты будешь жить завтра. И очень неплохо иметь портфолио, особенно портфолио в сети, что ты можешь показать. Вот я это делал, такие плоды. И, в общем, путем размышлений я пришел к тому, что я начну с телеграм-канала, а затем, кстати, вот благодаря Степану, мне пришла в голову мысль, а почему только телеграм-канал? Ведь это же подкаст, то есть есть же несколько площадок, там тоже можно размещаться. Ну и в итоге, да, идея с телеграм-каналом, она была расширена. И вот теперь я эти аудиофайлы выкладываю на всех подкаст-площадках основных.
Когда я узнал о твоем проекте, о том, что ты планируешь углубляться в тот момент, как устроено образование в мире, как оно было раньше устроено, первый вопрос у меня возник, а какой смысл об этом рассказывать, если об этом говорят все? Или все-таки ты ощущаешь какой-то дефицит информации по этому поводу?
Опять же, у меня есть такая интересная позиция. Не знаю, подтвердится она жизнью или нет. Понятно, что сегодня новую информацию найти крайне трудно. Вот почему люди занимаются в основном IT-сферой в подкастинге. Да, там что-то новое выплывает. Если мы возьмем, например, историю, ту же педагогику, там, да, уже много чего сказано. Но я думаю, что если следовать парадигме, что уже все сказано и зачем говорить об этом, тогда надо расформировывать школы. То есть нужно нам вводить одного учителя дистанционно на всю страну. Ну, кстати, что некоторые сейчас и делают, да, там на интернет-урок на канале включают там эти ролики детям. И как бы работаете там, да. То есть или там есть уже в некоторых странах вот должность тьютора, он там чуть ли не основную нагрузку на себя берет. А я считаю, что информация передается живым человеком, и он формирует определенную атмосферу. То есть да, информация не новая. Это если мы возьмем мой подкаст «Фактор G», я же беру это все с интернета, но я беру это с нескольких источников, я это прорабатываю и подаю это в своем формате. Вот это уже приобретает уникальность. На мой взгляд, контент становится уникальным. Хотя по основным каким-то фактам, цифрам он не уникален, он доступен в интернете. Но подача, она все-таки придает некоторую какую-то отличительную черту. Ну и еще один момент такой интересный. Опять же, на каком-то сайте, в каком-то источнике один кусочек расскажут, например, про то, как шумеров обучали. На другом сайте другой кусочек. Твоя задача все это синтезировать и более полную картину представить.
Подкаст «Фактор G». Технологический фактор.
Конфуцию приписывают следующую мудрость. Есть три метода обучения. Первый – через подражание, и он самый благородный. Второй – через повторение, и он самый простой. Третий – через опыт, и он самый горький. Друзья, привет! Это подкаст «Фактор G». Меня зовут Кирилл Извеков. Сегодня говорим о педагогической технологии «Case Study». Что такое «Case Study»? Если сказать кратко и совсем в общих чертах, то «Case Study» — это моделирование проблемных ситуаций для того, чтобы найти их решение. Латинское слово «casus» примерно это и обозначает. Какая-то нестандартная ситуация, требующая оригинального решения. Считается, что свое начало метод берет еще в 1920-х годах в Гарвардской школе бизнеса.
На данный момент уже в проекте сколько записей вышло у тебя?
Вот у нас сегодня 30 октября. На данный момент 6 записей, 6 эпизодов опубликовано уже. Несколько рубрик существует у меня. Рубрика про педагогические технологии, в ней 3 эпизода. Рубрика про образование в разных странах, сегодняшнее, нынешнее образование. Там 2 эпизода. И история образования в этой рубрике 1 эпизод.
То есть есть еще куда расти и есть еще о чем рассказать.
Конечно, это вообще бездонная тема. Она никогда не закончится, я думаю, потому что, несмотря на то, что, да, об этом много написано, во-первых, если мы говорим про педагогические технологии, они развиваются, какой-то мой опыт есть в этой сфере, которым тоже можно поделиться, да, что срабатывает, что не срабатывает. Во-вторых, у меня есть еще одна идея, скоро я ее начну реализовывать, это освещение забытых сегодня педагогических идей в российской педагогике. Вот скоро выйдет эпизод про образование в Сингапуре. Сегодня сингапурское образование считается одним из лучших. Есть миф, что финское образование одно из лучших. Это не совсем так. Раньше так было. Сегодня оно, конечно, считается нормальным, удовлетворительным, но достаточно таким, как бы, слабым. Сингапурское образование — это одна из самых жестких образовательных систем, одна из самых эффективных с точки зрения подготовки технарей-математиков. Можно критиковать эту систему, можно восхищаться, дело не в этом. Но суть в том, что один из татарстанских, казанских университетов сегодня решил купить право на использование сингапурской методики. Ну вот я затрудняюсь сейчас точно сформулировать. То ли на использование методики в обучении педагогов будущих, то ли в своем университете, то ли в школах Татарстана. В общем, суть заключается в том, что принципы этой сингапурской методики мы можем найти у советских и русских педагогов на самом деле. Просто не изучаем эту тему, да, и часто мы что-то такое вот новое ищем за границей, хотя у нас эти идеи уже давно озвучены. Вот казалось бы, да, вот к твоему вопросу, зачем об этом говорить, да, если уже сказано. Сказано, но человек так устроен, что нас тянет к чему-то новенькому. И вот когда к нам новое сообщение в WhatsApp приходит, мы его в первую очередь послушаем, нежели в какие-то архивы полезем, да, искать информацию. Поэтому что-то нужно поднимать опять на поверхность.
Какой ты видишь свою аудиторию? Кто эти люди?
Я думаю, что это люди, которые интересуются вопросами, в принципе, обучения человека, то есть которым интересно самим учиться, которым интересно, как устроена психология человека в плане обучаемости, то есть как вообще человек приобретает новые навыки. Это же интересно, да, вот сама структура. То есть это люди, которые занимаются, ну, как это модно сегодня говорить, саморазвитием. Конечно же, это педагоги, это родители, потому что я пытаюсь академический язык сглаживать, вот эту сухость, такую квадратность, пытаться все-таки превращать в нормальный бытовой язык, более или менее. Вот эти все приемы, допустим, у меня есть 3 эпизода по технологии развития критического мышления. Да это всем желательно знать, как эта технология устроена. Если ты домохозяин, если ты там мама, папа, да кто угодно, потому что эти вещи учат просто думать, сложные какие-то ситуации анализировать, мозговой штурм проводить. Простые технологии, они используются в крупных компаниях, то есть люди с помощью них зарабатывают деньги большие. Ну, значит, это работает. То есть для описания реальности, для превращения из неизвестного в известное эти штуки можно использовать. Поэтому в широком смысле аудитория моя — это все люди, которые думают головой, опираются на свой интеллект при решении разных жизненных задач и хотят узнавать что-то новое. Но пока вот я так смотрю по примерному такому моему мониторингу, конечно, это в основном люди от 20 до 45 лет, люди, которые интересуются, ну, какими-то направлениями интеллектуального развития. Но посмотрим, что дальше будет.
А если ты проводил какое-то исследование аудитории, может быть, есть информация, много ли из них именно педагогов?
Этого не видно по тем данным, которые у меня есть. Здесь я пока не могу сказать, педагоги они или нет.
Я не зря задал вопрос про аудиторию, хотя сейчас, конечно, аудитория подкаста пока еще не очень большая, но, может быть, они дают какой-то отклик, что-то полезное, ценное от этих людей исходит?
Пока подкаст только набирает обороты, поскольку здесь ты сам и автор, ты ведущий, ты маркетолог, ты звукорежиссер. Пока вот на сегодняшний день вопросами продвижения, обратной связи я, конечно, занимаюсь недостаточно еще. Поэтому сегодня обратная связь есть, но пока ее не так много, как хотелось бы. Я думаю, это исправим скоро.
Ну и распространение через подкаст, оно, конечно, влияет на то, что узнавание происходит не сразу, и аудитория, конечно, набирается достаточно медленно.
Об этом я хотел сказать, да, то есть проблема подкастов, ну вот Apple Podcast, популярная площадка, более или менее приложение есть для айфона. Вообще проблема заключается в том, что нет нормальной единой платформы. Вот это большая проблема, об этом говорят многие подкастеры. Подкаст — это то, что, наверное, в большей степени заменит радио. Волей-неволей мы уже видим, что радиостанции свои передачи в формат подкастов переводят, ну то есть публикуют их в формате подкастов, чтобы человек мог в любое время послушать. Обратную тенденцию мы видим на радио «Маяк», да, у них там эфирное время выделено под подкасты, которые выбирают редактора радиостанции. То есть федеральная крупная радиостанция обращается к авторскому творчеству, к подкастингу. Почему? Потому что подкастеры — это не зашоренные штатными инструкциями люди, да, они собирают материал по той концепции, которую считают правильной. Ему это интересно, он считает это правильным, он самодисциплинирован, он сам разрабатывает структуру подкаста. Он сам подбирает людей. Это дорогого стоит, да, когда человек сам берет ответственность и делает что-то. Поэтому подкастинг — это безусловная отрасль, которую нужно занимать сейчас. Она пока не развита, у нас есть потребность в нормальной единой платформе. Это означает, что скоро она появится. Незакрытые потребности, они не могут долго оставаться нереализованными. Поэтому, мне кажется, в особенности незрячим стоит задуматься над этим. Это наша сфера в какой-то степени, может, это так прозвучит. В какой-то степени нужно проявить агрессию, настойчивость. Эту сферу сейчас надо занимать. То есть, потому что распространение информации о твоем подкасте — это годы, это связи, партнерство с действующими подкастерами, с блогерами. Это не делается за 1-2 месяца. Наша сфера, мы можем в ней делать хорошие вещи. Поэтому я думаю, что надо вдохновиться. Заодно и доказать самому себе, что ты можешь работать. Это тяжело, а действительно. Подбирать материал, структурировать, писать текст. Ну, короче, целое дело.
Да, тем более даже зрячие люди сейчас открывают различные подкаст-студии, так и нам не грех. Я знаю, что ты проделываешь огромную работу над подготовкой материала именно с точки зрения его звучания, звучания голоса, каких-то вот таких моментов эмоционального, что ли, характера. Дай совет какой-то тем, кто, может быть, только начинает или вот вдруг заинтересуется такой вот темой.
Я, честно признаться, сам учусь. Конечно, я не эксперт еще. Это для меня самого сейчас пока проблема, потому что вот мы с тобой беседуем, и у меня нет четкого плана. Я не боюсь ошибиться, то есть если где-то я допущу ляпы, ну и бог с ними, потому что это диалог. Формат подкастов, он чем сложен? Ну, для меня, я так воспринимаю, подкаст — это как бы, ну, не то что учебник, не то что книга. В общем, это то, что на месяц и на годы выкладывается в сеть, и оно как бы статично. То есть человек послушал, и он сразу видит твои ляпы, твои ошибки, да? Ты даешь материал, ты рассказываешь о теме. Значит, ты должен к себе предъявлять больше требований по грамотности речи. Вот эти вот как бы. А здесь я могу себе это позволить в диалоге. В подкасте нежелательно очень. И тут же у тебя стоит задача подать материал, чтобы он не был сухим, и чтобы ты не казался забитым, напряженным. Это трудно, и я признаюсь, что у меня у самого это не всегда получается. У меня есть текст, который я читаю, но... Я могу отходить от текста иногда. Если мысль мне понятна, я знаю, как ее выразить, я отхожу от текста и рассказываю своими словами. То есть основной принцип — представлять, кому ты это говоришь. Вот у меня есть подкаст по шумерскому образованию, да, и там уже 4-5 тысяч лет назад применяли прием, что студенты читают тексты предметом, например, да, изображением. То есть так тренировали выразительность и образность речи. 5 тысяч лет назад этот прием применяли. Вот, так и сегодня, в принципе, то есть, когда мы за микрофон садимся, если у нас перед глазами картинка, микрофон, и я такой напряженный, и как меня потом оценят, Ну и, соответственно, результат получается. А если перед глазами, ну, хотя бы образно, там, на уровне ощущений, мы представляем людей, которые будут это слушать, мы представляем сам материал, концентрируемся на материале, а не на себе, да, и на том, чтобы просто по-человечески рассказать, то, соответственно, и эмоции, и вкус, он приходит. Но еще раз повторю, у меня не всегда это выходит пока. Я только начинаю.
Это работа над собой, над подачей материала. Как-то тебе помогает в твоей основной работе в преподавании детям истории и смежных дисциплин?
Скорее наоборот, тут работа педагогом помогает мне записывать подкасты. То есть я иногда представляю, да, что я детям это мог бы рассказать, этот материал. Или что дети будут слушать, и они слушают, кстати. Результат интересный есть от подкастинга, которого я вообще не ждал. Подкаст «Фактор G» слушают некоторые мои ученики со школы. Я им лично про него не говорил. Они сами увидели в моей соцсети, на моей стене ВКонтакте, в Телеграм-канале, в моем личном блоге. Тоже есть ученики, завелись там. Но это хорошо, конечно, только теперь приходится думать, о чем ты пишешь, чтобы не получилось, как с той преподавательницей, которая в купальнике сфотографировалась, да. И интересный бонус я получил. Некоторые ребята, вот, по крайней мере, трое, они слушают мои подкасты, и я вижу, что у них меняется отношение к моим предметам. Я не знаю, сами они это понимают или нет, но они более ответственно, они как-то более заинтересованно стали подходить и к истории с обществознания. Вот это вообще интересный эффект, да? Поэтому, конечно, преподавателям неплохо бы, мне кажется, вот такие мини-подкастики тоже делать, потому что дети, нравятся нам, не нравятся, поздно уже об этом. Для них авторитет — это тот, кто в девайсе, в смартфоне. То есть вот ты рядом стоишь, но тот, кто говорит с экрана, он часто бывает более авторитетным из этой пластмассовой коробки там, или из металлической. А что нам мешает в эту коробку залезть и оттуда им повещать? Да не только им.
И это на самом деле очень хороший большой пример. А вдруг кто-то, слушая тебя, глядя на тебя, в дальнейшем вдохновится и не только будет преследовать простейшую цель, там, взять и записать что-то, а поймет, что для того, чтобы что-то записать, нужно много чего узнать, много чего перелопатить, чего прочитать, научиться и выберет свою дорогу в жизни более грамотно, что ли?
Ну да, я очень на это надеюсь, потому что все-таки любовь к труду, она необходима всем, незрячим. Вообще, это как воздух. Надеюсь, никого не обижу, наоборот, вдохновлю. В какой-то степени надо понимать, что незрячие, они, знаете, как евреи в изгнании. То есть, когда в 70-м году нашей эры был разрушен Иерусалим, да, второй храм, евреев раскидали по миру, они попали в такое весьма специфичное положение, когда как бы вот твоя принадлежность к еврейскому роду, она добавляет тебе проблем определенных в жизни, да? И в сообществе незрячих это тоже. То есть ты можешь стать успешным человеком, можешь карьеру создать. Но все это означает, что ты должен приложить усилия те же самые, что твои зрячие коллеги, и еще больше. Поэтому надо пользоваться любыми инструментами и возможностями. Подкастинг — это открытая для нас сфера. Она, конечно, требует финансовых вложений, интеллектуальных вложений, времени. Но это доступно, и я считаю, что этим можно заниматься, можно и нужно. Допустим, сейчас у меня подкасты выходят каждую среду. Я не исключаю, что скоро они будут выходить реже. Допустим, 2 раза в месяц, 3, может быть, 1. Потому что, естественно, это не основная моя работа, я ни копейки за это не получаю. А делать хочется качественный контент. Тем не менее, делать надо, продолжать надо. Еще раз повторю, эта сфера сейчас еще свободна. Надо занимать ее сейчас. Потому что большинство наших игроков-конкурентов отсеются со временем. Все равно люди занимаются подкастингом больше как хобби. Подавляющее большинство. И с другой стороны, подкастинг — это портфолио. Если ты хочешь работать там в журналистике, в какой-то сфере, медиа, ты можешь показать, вот это я делаю, то я делаю.
Подкастингом, кстати, многие заражаются, и потом перестать записывать подкасты, говорят, достаточно сложно. Может быть, у тебя есть уже идея нового какого-то подкаста, или ты пока не исчерпал тему этого?
Да, у меня есть идеи новых подкастов, но я не думаю, что я их в ближайшее время начну. В чем плюс подкаста, да, в моем понимании? Вот эти вот 6-15-минутные аудиоролики в какой-то степени нам помогают сориентироваться. Ну, допустим, ты освещаешь какую-то проблему конкретную, да, там, даешь несколько вариантов решения этой проблемы. Это же крутая штука вообще, такой лайфхак. Вот сейчас есть подкаст «Дня» рубрика на, опять же, лайфхакере. Прикольная идея. Что называется, злободневные какие-то проблемы, да, тебе хоба, вот решение. Ты, может, не будешь никогда эти решения применять, но психологически уже как бы удобно. О, решение есть, да-да. Так, у меня есть идеи подкастов, но я думаю, это потом. То есть пока вот сейчас «Фактор G» — это все-таки очень трудоемкий процесс, потому что, ну, определенная энциклопедичность есть у подкаста. Конечно, подкаст в виде диалога, вот как мы сейчас с тобой общаемся, это одно удовольствие. Такие подкасты писать, и там реально остановиться трудно. А у меня же пока у фактора G немножко другой формат, поэтому там трудно не останавливаться пока что. Но я не планирую останавливаться. Уже поздно, уже вложены деньги, душа вложена туда, процесс запущен, надо работать.
Я думаю, мы прекрасно поговорили на эту тему, и завершить нашу беседу хотелось бы, наверное, традиционными для любого подкастера словами, да? Подписывайтесь.
Да.
Оставляйте комментарии или что там.
Конечно, друзья, образовательный подкаст «Фактор G» в поисковых запросах вбивайте и на всех площадках, в Телеграм. Есть Телеграм-канал «Образовательный подкаст «Фактор G» на vk.com, в социальные сети ВКонтакте, Apple подкасты, Google подкасты, CastBox. Что там еще? Яндекс.Музыка. Слушайте, пожалуйста. Оставляйте комментарии. Ваша обратная связь очень важна. И желаю вам удовольствия от прослушивания.
Ну и для затравочки в приложении к этому номеру журнала «Диалог» мы оставим несколько выпусков подкаста «Фактор G».